Здравствуйте. Урок подготовки в преддверии Конгресса Италии. Мы будем читать избранные отрывки. Материал можно найти на сайте КАП-ТВ. Там же можно задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, урок подготовки к Конгрессу в Италии.
У нас нет итальянского конгресса, казахстанского, венского или немецкого конгрессов. У нас есть конгрессы. И эти конгрессы важны, и они принадлежат всем. И все мы должны заботиться о том, чтобы каждый конгресс был на другом уровне. Конгресс приблизительно раз в месяц. То, что мы хотим сейчас попробовать делать, чтобы каждый конгресс был как трамплин к новому состоянию. И поэтому нам очень важно участвовать всем в нем, вкладывать всем это вложение всего мирового кли нашего. И поэтому я очень надеюсь, что вы понимаете, насколько это важно. У нас нет, вокруг чего можно было бы еще производить какое-то усилие всем нам вместе, кроме как вокруг этих конгрессов. На подготовке к конгрессу и на самом конгрессе мы должны предлагать усилия, самоотдачу, насколько можно концентрироваться, объединяться, быть как одно целое, понимать, что насколько мы можем поднять наше объединение. Согласно этому мы определяем нашу духовную ступень, и поэтому давайте будем относиться к этому серьезно и с пониманием, что это, по сути дела, наше вложение в духовный подъем. Можно задавать вопросы, я буду рад услышать много вопросов. Конечно, принимающая группа, итальянская группа, у нее есть право быть первыми в задавании вопросов. Пожалуйста.
Отрывок номер один. Пойдем к фараону 2. Рабаш, первый том. Мы должны знать, что заповедь любви к товарищам дана нам, чтобы через нее мы научились не оскорблять честь царя. Иначе говоря, если дать наслаждение Творцу не является единственным желанием человека, то это непременно оскорбит достоинство и честь царя. То есть называет «передает святость внешним». А потому мы не должны пренебрегать важностью работы над любовью к товарищам, ибо через нее человек научится, как ему выйти из любви к себе и встать на путь любви к ближнему. И когда человек полностью завершит всю работу по любви к товарищам, он может удостоиться любви к Творцу.
Рабаш что-то описывает нам очень серьезное состояние. Смотрите, что он пишет. Мы должны знать, что то, что нам дана любовь к товарищам, от этого мы можем научиться, как не оскорблять достоинство царя. То есть, если я отношусь к Творцу не через любовь к товарищам или в подготовке к любви к товарищам, я не то что не умею делать это хорошо, я наверняка делаю это плохо, я оскорбляю, нарушаю, влияю на свое отношение к Творцу еще хуже, чем если бы я это не сделал. Это непонятно, почему это настолько связано. Мы должны знать, что то, что нам дана любовь к товарищам, это для того, чтобы научиться из этого, как не оскорблять достоинство царя. Какая связь между тем и другим? Может быть, это прежде, это потом, это связано как-то, но не оскорблять. Потому что если у него есть желание только лишь доставить наслаждение царю, конечно, он оскорбит достоинство царя, если это не через любовь к товарищам. И это называется, что он передает святость внешним. до такой степени. И поэтому не надо пренебрегать достоинством важности работы любви к товарищам, потому что от этого он научится, как выйти из эгоистической любви и войти на путь любви к ближнему. Царь, Творец, он тоже среди ближнего. Когда он завершит работу в любви к товарищам, тогда он может удостоиться любви к Творцу. Мы видим тут, что это средство, любовь к товарищам, предшествует и еще важнее в нашей работе, чем отношение к Творцу. И даже больше того, что нельзя, как мы видим, нельзя обращаться к Творцу, если ты не делаешь это из того, что ты научился доставлять наслаждение товарищам, относиться к товарищам, отменять себя перед товарищами. Так если ты не приложил в этом усилия, не обрел правильного отношения, нельзя обращаться к Творцу, потому что наверняка ты оскорбишь его. Понятно?
Ты добро.
Поговорите, иначе я вижу, что вы... Почему нельзя относиться напрямую к Творцу, а можно только лишь в мере, когда я усовершенствовался в любви к товарищам, и только в этой мере я могу обращаться к Творцу, и в каком виде? Именно тоже через любовь к товарищам. Что это значит через любовь к товарищам, обращаться к нему? Что любовь к товарищам — это как бы не мое отношение, а что я обретаю в любви к товарищам, моя любовь к товарищам становится моим отношением к Творцу. Это не я уже отношусь к Творцу, а любовь к товарищам моя относится к Нему. Пожалуйста. Поговорите об этом. Что, Акока? Непонятен вопрос? Понятен? Вперед.
Может быть, можно отнестись к этому так. От любви к творениям к любви к Творцу. То есть, товарищ, это клей, нет у тебя прямой связи с Творцом. Есть у тебя его постижение в соответствии с тем впечатлением, которое создается в клее. И поэтому все твое отношение к клее — это отношение к нему.
Да, человек — это, в общем, желание получать. Творец — это свойство отдачи. Две вещи, которые не идут друг с другом. Через любовь к товарищам человек обретает этот хисарон. Как раз там есть он.
В первую очередь, любовь к товарищам постигается подъем над любовью. К себе.
Да, относиться из любви к товарищам — это как относиться из центра группы. Действительно, человек желание получать, у него не может быть прямое обращение к Творцу, но тем, что он включается в товарищи, он же включается в кли с намерением отдавать. И тогда он может из этого только кли обращаться к Творцу. Это любовь к товарищам.
Любовь к товарищам — это как что-то, что вычищает все те вещи, которые не связаны с Творцом, когда он обязан отказаться от себя, отменить себя и раскрыть в каждом товарище ту самую искру, и через общие вот эти искры, ну, это уже обращение к Творцу.
Да, потому что Творец — свойство отдачи, можно обращаться к нему только, насколько я в подобии по форме, это называется любовь к товарищам.
Получается, что Творец сотворил меня, и Он привел меня к товарищам. Это те, кто стремятся к объединению. Не хватает только любви, а он — любовь. И невозможно просить его. Ты просишь за товарищей. И в этом, собственно, устанавливается все отношение, где есть ты, Творец и окружение.
Нет Творца, нет такая вещь, как Творец, который не... То есть, Творец, который ощущается вне того, что называется любовь к товарищам. Нет, просто нет такого. Или есть, но это вещи, которыми мы не занимаемся. Наш Творец — это любовь к товарищам, и все. Это также и ответ, что в любви к товарищу я обретаю отношение к Творцу, только там он раскрывается, нигде иначе. Варсалам пишет об этом почти в каждой строчке, в каждой своей статье. Мне кажется, что мы уже знаем это, даже чувствуем это.
Так если так, тогда можно просто посмотреть, какое мое отношение к товарищам, и в соответствии с этим ты можешь знать, какое твое отношение к Творцу. А если нет отношения к товарищам, то нечего ждать, что там где-то будет Творец и какая-то способность быть в отношении к тому, что нет никого, кроме него. То есть надо исправить отношения друг по отношению к другу.
Я должен в общем обрести хиссарон. Не наполнение, а хиссарон. А это против природы. Я делаю это как раз через в попытке любви к товарищам. Тогда после этого есть хиссарон, к этому, который идет по совпадению, по форме.
Потому что если не ради отдачи, то когда исправлять? Что Творец может дать творению? Тогда с эгоистическим таким отношением это и невозможно будет со стороны Творца.
Потому что если человек относится к Творцу напрямую, он делает идол, относится к чему-то, что неправильно, не существует на самом деле. Только в мире, только он может сконцентрировать себя через молитву на товарищах, тогда он правильно направлен на подобие по форме. Той силы, которая действительно существует, а не какая-то фантазия, которая ему удобна.
Написано, что только в той мере, как я восполняюсь любовью товарищем, тогда я могу прийти к тому совершенству. И тогда в этом совершенстве, в совершенстве цельности кли, это собственно, становится моим отношением к Творцу. Это и есть подобие по форме.
Да, любовь к товарищам — это тот тренажер, через который я могу выработать правильное отношение к той функции, которая называется «отдающий».
Так, в принципе, мы приобретаем все в любви к товарищам. Способность проникнуться внешним желанием, поднять его по важности над собой и возможность вступить в контакт с Творцом, когда ты приглашаешь его, чтобы он занялся этим желанием. И кто ты? Ты центр своего существования. Ты превращаешься в несуществующего, и вся реальность — это товарищи и их связь с Творцом.
Нет Творца, а Творец, который раскрывается в любви к товарищам и поддерживает любовь к товарищам. Это то, что есть.
Надо создать для себя такие механизмы, которые позволяют нам видеть, вообще, вкладываем ли мы в то, чтобы относиться к товарищам и строить правильное отношение к товарищам. Потому что иначе нет работы, ну, как минимум, по отношению к Творцу. Ну, может быть, что-то другое, но не по отношению к Творцу.
Да, все вытекает из той точки, когда мы были когда-то одним соединенным желанием. Так мы и были созданы. И именно это разбиение, которое произошло между нами всеми, это как раз для того, чтобы это исправление, как раз чтобы вернуться и вновь объединить это отношение любви друг относительно друга, не ненависть, которую Творец поместил между нами. Это для того, чтобы мы на самом деле обрели сами связь с Ним. Наша попытка объединиться — это и есть работа.
То есть, как бы, фразы очень такие понятные, ясные, и все-таки человек должен начинать с того, что нет никого, кроме него. чтобы приступить к работе в любви над товарищем, надо понимать, что это все товарищи. Тоже есть какая-то прямая связь. Не совсем понятно.
Да, на самом деле, чем больше мы об этом говорим, становится сложнее. Нужно поставить Творца как цель. Любовь к товарищам — это средство. Это средство, без которого невозможно прийти, но это все же средство. А цель — это слияние с Творцом. Только в мире, в которой мы включаемся, это совершенствуется, становится совершенным среди товарищей одно кли, тогда можно обратиться к Творцу.
Моя любовь к товарищам становится отношением к Творцу, потому что приобрел в любви к товарищам все те вещи, которых мне не доставало, все дополнительные келим, как части моей души.
Да, вопрос, наверное, еще насколько нужно проверить, сколько нужно в состоянии, когда я изменяю отношение к своим товарищам в десятке, насколько я ищу точку в их сердце, чтобы любить ее, вкладывать в нее.
Да.
Творец — это только то, что мы раскрываем в кли. Наши кли — это кли любви к товарищам. Мы учили недавно. Дай Бог, чтобы меня вы оставили, а Тору мою сохранили. Тора Творца — это Тора, возлюби ближнего как самого себя. Это то, на чем нам надо сконцентрироваться. Если будет это тоже Творец.
Что еще сказать? Короче, проблема. Проблема. Надо видеть, занимаемся ли мы любовью к товарищам. Это всегда вопрос. Вчера работали мы над этим. С этим ли я пришел сегодня на урок? И в соответствии с этим можно видеть, где находимся. И это должна быть молитва. В этом ли ты или нет? Помогаешь ли ты товарищам быть в этом или нет?
Да, мы, в общем, должны отпечатать на своем сердце связь между любовью к товарищам и к Творцу, чтобы не могла выскочить какая-то мысль, даже нет никого, кроме него, без этого. И нет любви к товарищам без Творца тоже. Это что-то, что дополняет друг друга. Одно без другого — это будет неправильное направление. И это мы должны поставить как первый принцип, как печать на сердце, что любая моя мысль, даже каждодневная, когда я думаю о реальности, о жизни, чтобы это ни было, чтобы оба они были обе переплетены вместе.
Иначе действительно человек относится к Творцу как к какому-то образу, к какому-то идолу, это запрещено. Поэтому есть условия, любовь к товарищам. Тогда ты поднимаешься над любовью к себе и видишь истинную реальность.
Да, это вообще точка внутри вопроса, это момент внутри вопроса. Ты занимаешься ты любовью к товарищам вообще. Пишет где-то. Это не то, что товарищи должны любить меня, а что я должен любить товарищей. И это момент, который каждый раз нужно выяснять все глубже и глубже. В этом вся наша работа.
Я тоже думаю, что чем больше мы продвигаемся, да, вот в семинаре, больше начинаешь понимать, что же такое любовь к товарищам, что же такое совершенствоваться в этой работе, когда я отдаю все, что у меня есть, для того, чтобы выразить свою любовь к товарищам, чтобы приобрести любовь к товарищам, чтобы построить такое, что называется любовь к товарищам. Как Акоко сказал, и это проблема, и в этом вся работа, все наши усилия.
Вчера говорили на уроке, что товарищ — это только то внутреннее желание, которое есть у него к Творцу. Это я должен любить относительно этого, я должен строить намерение и видеть, что в десятке заставляет меня весь день быть внутри этой системы, внутри этого усилия, иначе я не направлен на Творца.
И поэтому каждый день, когда мы подводим итог дня, есть очень важное взаимное включение, есть впечатление от работы каждого и насколько он соединил любовь к товарищам и Творца, и это позволяет любовь, собственно.
Какова польза, что когда-то мы были... По чертежу можно?
Алло.
Алло. Здесь это так. Это замысел творения. От него разбиение души, ну и миры тоже. Разбиение души — это для нас главное. Грех древопознания, в скобках. И тогда начинаем я, эго, желание получать, которое приводит меня в группу, к желанию отдавать. А отсюда я прихожу к слиянию с Творцом. Так какова потребность, что мы были в единстве со стороны Творца, в замысле творения? С помощью греха древопознания мы разделились на три этих части фактора и приходим снова к слиянию. И это слияние в 620 раз больше по отношению к прошлому слиянию. Если мы возьмем различия между ними, мы увидим, что это в 620. Вот так. То есть слияние в 620 раз больше по отношению к тому, что со стороны Творца. Как творение тут добавляет состояние, которое создал Творец, со стороны Творца это было уже слияние, которое Творец дает творение, относится к нему так. А здесь творение относится к Творцу. Пожалуйста. Откуда к нам приходит это усиление в 620 раз? Пожалуйста. Ну, быстрее. Одно слово, как ответ.
Усиление в 620 раз, если я правильно понимаю вопрос, происходит за счет взаимного включения между нами в нашем общем усилии. Создать поручительство.
Да, я тоже думал, что из того, что есть разбиение и взаимовключение, это позволяет нам построить 620 раз весь этот процесс обратно.
Это, в принципе, преодоление над желанием получать.
С помощью чего у нас есть усиление слияния. Когда оно возникает со стороны творения, относительно того, когда оно приходит со стороны Творца.
Открытие от недостатка, когда человек приобретает взаимное включение в соединение со всеми частями Адама Ришона.
Зачем? Усиление — это из того, что я включаюсь в товарищей, и тогда у него есть 620 раз большая сила, келим, чтобы почувствовать воздействие Творца.
Когда он приобрел их желание, тогда есть полный кли.
Усилие, которого не было до этого, вначале оно получило это, сейчас оно с хисароном приходит к этому.
Ну и да, эго является тем рычагом, который создает эти 620, и это все, что нафоне, на этом фоне, на объединении.
Слияние приходит из уподобления по форме. И да, то, что позволяет здесь усиление слияния, это что такое подобие по форме? Исправление отношений, отношение к товарищам, к десятке. Все келим, которые снаружи, поместить вовнутрь, можно назвать это по-разному. Так слияние все усиливается.
Усиление слияния — это на фоне сопротивления, которое существует между нами. И именно потому, что находимся в желании получать, удается соединить точки в сердце, и они уже находятся в том самом желании отдавать чистому.
Да, это преодоление и самостоятельность, которую обретает творение, до этого у него его не было.
И свобода выбора, которая есть у человека.
Мы говорили об этом и вчера на утреннем уроке, что точка в сердце, как бы она все еще эгоистична, то, что она прилепляет себя к кли или к десятку, она как бы исчезает и распыляется по всем своим частям, включается во все эти части, и тогда есть полное кли. Что-то такое было. Тогда есть слияние.
Может быть, в силу того, что строится новое кли, идем выше знания, тогда строим некое абсолютно новое кли, и приходит через это к слиянию.
Да, благодаря разбиению возникает дистанция между Творцом и Творением, которого не было раньше. Как мы соблюдаем, сохраняем себя? Можно еще раз чуть-чуть показать? Как мы поддерживаем себя, чтобы мы не относились к Творцу лично напрямую? Как мы оберегаем себя, чтобы не относиться к Творцу лично напрямую от человека к Творцу? Как пишет тут Рабаш, это просто нехороший подход, обратный истине, обратный духовному, приводящий нас к разным противоположным формам. Как нам это уберечься от этого? Второй вопрос. Является ли это разницей между Каббалой и религией, что в Каббале относится через группу к Творцу, а в религии относится напрямую к Творцу? Пожалуйста.
Ну, второй вопрос, конечно, ответ ясный. Конечно же, да. А первый вопрос — это главная наша работа, и ответ — это сокращение. Есть тут два аспекта. Одно — в силу взаимного включения почувствовать недостаток товарища и подать его в качестве хисарона к молитве. А с другой стороны, от того, что это болит, так отнести это боль как боль шхины, а не собственную боль.
Первый вопрос — это снова постараться понять, действовать из восприятия, что нет Творца, кроме как того Творца, который мы создаем в наших усилиях, в любви к товарищам, и тогда мы можем действительно избежать этой западни. А второй вопрос — да, в этом разница не только на самом деле между Каббалой и иудаизмом, а между любой другой духовной практикой. Я не знаю еще какой-то духовной методики, которая подчеркивает именно, ты придешь к духовному через свою связь с ближним.
Как раз первый вопрос, то, что Рав задал. На экране этого нету. Когда мы уберегаем себя, не относиться к Творцу напрямую. С другой стороны, можно много чего сказать, но ничего не помогает, кроме как свет действует на тебя много раз. И удары, которые ты получаешь раз за разом, когда ты пытаешься относиться напрямую. И тогда просто возникает привычка, что не может такого быть, чтобы у меня была прямая связь, а только через других, только через группу. И тоже друг другу мы промываем мозги именно в этом направлении, когда постепенно в тебе это не отпечатывается. Но каждый раз надо снова заново промывать себя вот этим вот подходом.
Да, можно также видеть и потребность в группе, насколько мы нуждаемся друг в друге, потому что сам человек, он всегда обращается напрямую. Так устроены все его действия. Это просто что-то, что мы должны отпечатать себе, потому что это против желания, просто силой, в большом усилии, с помощью света. Так это осуществляется и будет. Разница между религией и Каббалой, понятно, что это верно. Но только есть еще вещи, которые делают разницу сущностной.
Ну, разница с того, что каббалист начинает всю работу с «нет никого, кроме него», а результат потом относится к группе, к Творцу, а другие же религии, там все от Творца, все, весь результат забирают на себя.
Так как же мы оберегаем себя, чтобы не относиться к Творцу напрямую?
Что
нам понятно, что это клипа, эгоистическое отношение, потребительское такое, чтобы использовать его. А если это через группу, наверняка это будет ради отдачи. Потому что в группе мы приходим к желанию отдавать. Поэтому от любви к творениям, к любви к Творцу, это закон в системе. Как мы соблюдаем то, что наше эго, которое хочет нас отклонить с этого, увести, как мы сохраняем ситуацию, что мы не подчиняемся своему эго, а идем в группу. Тут есть как бы две силы против нас. С одной стороны, эго утаскивает нас к себе, чтобы мы пользовались тем, что ему хорошо. А с другой стороны, группа подталкивает нас, чтобы мы не пользовались ею. Отталкивает. Как мы сопротивляемся этим естественным устремлениям, преодолеваем, включаемся в группу, обретаем тогда желание отдавать, и только в мере, в которой мы обретаем желание отдавать, мы относимся тогда к Творцу. Пожалуйста. Как построить этот механизм, всю эту систему, которая правильно введет нас во все это действие?
С одной стороны, я хотел сказать, что, что если у человека есть уже ощущение, что такое работа только в группе, может поднимать значимость группы, есть у него ощущение того, что такое работа через группу, тогда вроде бы нет проблем. Но на этапе подготовки все эти действия не являются действиями, которыми люди могут сделать. Это ведь действие света. Но надо их возбуждать, иначе не произойдет. Надо брать снизу потребность. Это называется построить систему. Должно быть влияние окружения. Поэтому дано внешнее окружение, чтобы мы могли это делать. Поэтому мы в этом мире. Практически много-много действий. Мы на них много говорили. Много-много таких кругов надо пройти.
Мы увеличиваем все время группу в своих глазах и все время товарищи. Чем больше я буду вкладывать в них, они больше смогут воздействовать на меня, и в таком виде мы идем над тем, к чему мы привыкли.
Не то, что есть тут правильный вопрос, ответ, но это все время меняется, надо с этим играть. Все время с этим играть, требовать света, чтобы он изменял это на практике. В этом работа.
Да, у нас есть работа по созданию важности цели между собой. Группа как усилитель все время возвращает к себе. У нас есть работа по увеличению товарищей. Это работа, в которой можно тренироваться каждый день. Но в конце все это должно образоваться как шхина, система, где любое страдание, любой изъян должен образоваться, что ты видишь этот изъян. И из этого система светит и постепенно все исправляет.
Нужно посвятить все наши усилия и соединить их только в одном направлении, связи между нами. В надежде и в молитве, что отсюда раскроется связь десятки с Творцом. Но усилия должны быть сосредоточены только в одном месте. Мне кажется, что это более или менее то самое направление. Не знаю, что еще тут добавить. Наша группа, очень понятно, какая работа. Усилия по объединению товарищей.
Вопросы? Да, Даня.
Когда раскрывается у человека точка в сердце, он горит, как я не знаю, как просто, но...
Ну, конечно, если ему дадут даже Гмар Тикун, он примет. В чем проблема? Все свыше.
Ну что это любовь, трепет? Что тут нужно еще товарищам-то на каком-то этапе?
Нужно различать между тем, что мы получаем свыше, как начало работы, и пробуждать ребенка, чтобы он начал делать что-то, и то, что он обретает как результат своего усилия. Есть две формы. Верно, что мы получаем пробуждение, но нам нельзя ждать пробуждения свыше. Если человек уже находится в группе, он обязан все, что он получает от Творца, может получить. Все, чего не достает ему, получить от группы. В этом вся наша работа. Даже если у меня нет ничего, я умер, и я без всякой энергии и всего, я могу обрести это от группы. И тогда я не способен, группа должна помочь мне, но у меня есть все средства, чтобы продвигаться. То есть не надо говорить, что человек, когда получает пробуждение, когда человек обретает пробуждение, мы не ждем пробуждения свыше. Мы должны создавать его между собой. Потому что внутри группы есть высший свет, Творец, вся сила. И ты можешь достичь этого не с помощью своих сил, а силами группы. В поручительстве, потому что не может человек вызволить себя из падения, из тюрьмы, а группа может. То есть у нас есть средства, не надо ждать ничего свыше. Делать действия, в которых есть обращение свыше, но это называется ман, когда мы можем обратиться и получить. Но в любом случае пробуждение снизу — это то, чего ждут от нас, чтобы мы начали пробуждаться первыми. То есть не Творец пробуждает нас, а мы пробуждаем Его. Да.
Процесс понятен. Я хочу просто уточнить понятие ощущения от любви к творениям к любви к Творцу.
Да.
Вот эти вот понятия, там, трепет, уважение, отличаются от того, что у меня, я знаю, как там, любовь по отношению к товарищам. Я пытаюсь понять вот это ощущение. То ли самоощущение должно быть.
Любовь к Творцу? Ее можем понять только после любви к товарищам. Не способны представить себе правильно это.
Тогда что это за первичное ощущение все-таки? Это что же такое все-таки любовь, трепет? Что же это?
То, что пробуждают в тебе, это можно пробудить эгоистическое желание получать с помощью маленького света, который называется искра, который пробуждает желание получать, чтобы стремиться к источнику света в эгоистической форме. Это то, что возможно. Я нахожусь в желании получать. Я нахожусь в желании получать. В этом желании, желание получать. Меня пробуждают с помощью света, который светит мне отсюда. Я пробуждаюсь, и я бегу с моим эгоистическим желанием туда. И тогда меня приводят в группу. Меня приводят в группу. И объясняют, что если я хочу прийти к источнику света, я должен найти тут объединение между всеми. А объединение между всеми, это, по сути дела, должно выясниться как сферот. механизм сферот. Вот и все. Хабад Хагат Наим. Я должен соединиться в таком виде с другими. Если я строю такую сеть, такую связь, там исчезает мое эго, и вместо него над ним я обретаю желание отдавать подобное Творцу. И тогда я могу относиться к Творцу, относиться к Творцу, как он относится ко мне. И тогда между нами будет слияние, объединение. Я нарисовал это так, что как бы Творец находится вне этого механизма, но на самом деле в той мере, в которой я выстраиваю этот механизм, я раскрываю внутри Творца. Можно сказать даже наоборот. Нарисовать это может быть в таком виде, что я не чувствую этого, что Творец на самом деле светит мне через группу. Он светит мне через группу.
Но
я не чувствую это, иначе я бы устремлялся в группу. То, что Творец светит из группы, но это не ощущается в моем эгоистическом желании, разница между тем и этим называется скрытие. Ну, представляете себе это иначе, но у нас нет выбора. Таков на самом деле механизм. Да?
Почему эго так легко идти за тем, что как бы выглядит, может быть, скрытым, но каким-то достойным, важным?
Нет другой силы. Желание получать, в общем, существует в реальности. Желание получать, вот и все. И поэтому в чем проблема? Только желание получать господствует, и я не могу пользоваться ничем другим, у меня нет. Что такое эго господствует? Это одна сила. Это не важно, как называть ее. Это единственное, что господствует. Ладно. Хорошо? Да.
Можно ли сказать, как это соединить с тем фактом, что я уже в обращении к Творцу?
Конечно, если я забочусь о ком-то вне меня, это уже исправление. Конечно. Но, еще раз, тут есть вопрос. Я могу заботиться о товарищах. Я должен обрести с помощью заботы о товарищах щит. Щит, когда я прихожу к отношению к Творцу, и этот щит будет защищать меня, чтобы я не начал относиться к Творцу потребительски, потому что он источник всего. Как я прихожу к нему, относительно товарища, я даю ему, он дает мне, тут есть взаимность, тут есть много таких легких сторон, когда мы готовы быть в этом между собой. Это товарищ, товарищи, группа. Тут есть много желаний и форм связи между нами, материальных, земных, ну, как в этом мире принято. И поэтому тут гораздо легче. А если я прихожу, кто может гарантировать мне, что если я сейчас прихожу к отношению к Творцу, что я остаюсь в том же направлении отдачи, любви, его, а не моей, и так далее, это совершенно иначе уже. Это я могу отбросить все, что, как я относился к группе, где тут было стыд, конкуренция, кто знает подсознательно, чем я приводился в действие. А когда я вдруг прихожу к Творцу, как я могу быть уверен, что я буду сохраню себя, буду относиться к нему тоже в отдаче, в отказе? Тут, может быть, я просто сойду с ума, да и все. Я нахожусь перед источником блага, абсолютной любви. Как я с товарищами иначе? Я им, они мне, мы так все время проверяем себя, насколько уступать, насколько нет, насколько быть уверенными в них, насколько нет. А тут это может все исчезнуть в одно мгновение. Как мне уберечь себя? Какова мера отдачи, самоотдачи, уверенности я должен обрести в группе, чтобы от группы перейти к Творцу, и чтобы это не разбилось, не вернулось в желание получать? Мы говорим, почему это так долго, почему это занимает так у нас? Ведь мы приходим там к чему-то, что... к абсолютной любви. Я прихожу к матери, я уверен, что она любит меня, я могу сделать, что бы я ни сделал, я буду оставаться ее ребенком. С товарищами, допустим, в детском саду, там каждый самостоятельно, ну или как-то находится в связи, но в связи такой через игру. Вы понимаете, насколько мы должны прийти к уверенности, что группа будет охранять меня и не даст мне сойти с ума перед Творцом, когда я прихожу к Нему и ощущаю слияние, любовь без границ, ну, в определенной мере, да? Насколько ребенок способен понять это? Я могу просто вернуться к большому, ужасному эго и все отбросить. И в этом я упаду в клюпу ужасную. Понятно немножко, да? Этот страх. Нам надо в группе, это просто дополнительно. Нам надо в группе обрести уверенность, что мы не обратимся к Творцу, иначе как через группу, через центр группы. В том, что я отменяю себя, иначе я не могу обратиться к Нему. Потому что там я исчезаю, прежде всего я отменяю себя, от меня не остается ничего. Я включаюсь во все девять товарищей. Насколько я отменяю себя перед каждым и всеми вместе, результат моей самоотмены, это относится к Творцу. Ну, как-то прочувствовать это. То есть от меня не остается ничего. От меня номер один этого эго. Да, Муша. Вследствие чего человек обращается к Творцу лично? Когда это происходило и как это происходило?
Лично мы готовы обращаться.
Как следствие чего?
Хочет преуспеть, хочет чувствовать себя хорошо. Даже маленькие дети. Есть в них вот, да, порыв молиться, просить, чтобы это случилось, и что есть высшая сила, есть что-то над ними, кто управляет ими, и вот это ощущение есть во многих людях, в особенности в детях. Ребенок 5-летний, 7-летний, потом это уходит. Чисто естественно. Это есть, присутствует в живом организме, когда чувствует себя, что зависит от чего-то более высшего. Поэтому вот этот вот подход обращаться прямо к Творцу, он существует естественно в нашем эго, И таким вот образом все строят свои отношения как будто бы с высшей силой, как будто бы с Творцом. Всюду, кроме науки Каббала, которая действительно очень жесткая по сравнению с другими всеми методиками, потому что она стоит против всех них. Нет прямого обращения личного, индивидуального к Творцу, только через группу. Потому что ты обязан быть в подобии по форме к тому, к кому ты обращаешься. Иначе ты не входишь с ним в контакт. Настоящий контакт в ощущениях. Так ты воображаешь себе, что ты находишься там в чем-то таком. Но это обман. Чем больше молятся, чем больше просят, личным образом, не отменяя себя, отдаляются все дальше и дальше от Творца, и тогда приходят к разбиению, к раскрытию зла. Так вот это. Из этого раскроете сейчас все больше, что называется египетским изгнанием. Ведь сыновья Якова ведь зашли в Египет. Они же хотят объединиться между собой. Они смогли объединиться? Нет. Они обнаруживают, что власть фараона над ними и не дает им объединиться. И когда они приходят в состояние, когда нет выхода, они обязаны все-таки объединиться, и к этому им нужна высшая сила, получение света, возвращающего к источнику, то, чего в Египте не могли получить, то тогда они готовы подняться и прийти к получению Торы. То есть это значит весь Египет для того, чтобы раскрыть неправильную связь между нами, когда они хотят обращаться к Творцу, не связываясь с собой правильно. Когда с одной стороны они сыны Израиля, есть у них вот эта вот тяга к раскрытию Творца. С другой стороны, вопрос группы все еще не ясен, еще как бы не установился в них, еще не организовался в них, потому что их эго, которое называется фараоном, не дает им объединиться. И на этом, собственно, и застонали сыны Израиля. Да.
Каково правильное понимание, что такое через группу? Как можно объяснить?
Через группу — это значит, что я отменяюсь там, среди всех, и выражаю себя через всех там. Так, что я строю 10 сферот. В своем отношении к другим строятся 10 сферот. От меня, от тебя, от него, от него, от него, от всех. Так что все мы используем и участвуем в соединении их, так что строим особые отношения, которые целиком на отдачу, и поэтому называется 10 сферот или авая. Где вот эта вот связь между нами только в 10, вот в таком сочетании комбинаторики, да, здесь, в таких связях, вот эта вот связь может быть как свойство отдачи. На фоне общего авиюта, на фоне общего желания отдавать, решиму авиюта, решиму итлапшута, так мы приходим к состоянию, когда у нас есть в итоге механизм отдачи, авая. И внутри этой авая раскрывается общая вот эта сила отдачи нашей, скажем, свет нефеш.
Я думаю, что прямое обращение к Творцу, если я правильно понимаю, вытекает из того, что у человека как бы есть проблемы, понятно, как можно через группу попросить помощи у Творца, чтобы он решил частные проблемы.
Его эго не дает ему понять, что именно таким вот образом он занимается своими проблемами, излечивает себя. Но его эго толкает его на ложный путь, обращаться напрямую к Творцу. Так вот, это прямое обращение человека к Творцу называется религией, а обращение через группу от любви к творениям к любви к Творцу только так. Называется наукой Каббала, методикой Каббалы. И поэтому методика раскрытия Творца в этом мире. Что значит в этом мире? То есть в том, в чем человек строит эту систему для раскрытия Творца. То, что мы делаем. Хорошо? Да, Сав.
Как правильно почувствовать, подать мой хисарон к товарищам, не обращаясь к ним?
Тут только тонкость и отношение любви, как ты можешь себе представить, иначе вообще тебе запрещено приближаться к группе. Вот это вот ощущение должно, отношение должно тебе дать правильный вообще подход.
Предварить любовь перед подачей.
Ну, да, как будто бы. Ты таким образом заходишь. Ну, как вот ты относишься к тому обществу, куда ты хочешь включиться. Ты приходишь так тонко, так. Я ж помню, какой ты был тогда вежливый, такой хороший, такой тихенький, такой со всеми так вот, да, всем так готов был поддерживать. Правильно ведь? Ну и где он, тот самый? Сегодня это наглец такой, да, качает права. То есть у человека всегда есть так. Вот всегда. В любое новое общество, куда я захожу, я хочу, чтобы меня там любили. Так каждый раз. Так надо начинать. И с группой. Ну, хорошо. Гершин, что?
Вопрос Муши. Можно сказать, что обращение через группу — это обращение за товарищей? Я обращаюсь не к Творцу, а за товарищей.
Это не за товарищей. Ну, можно так, конечно, сказать, но, в принципе, это не то, что за товарищей. Это обращение к Творцу — это уже не за там, за товарищей. Это что-то гораздо большее. Это обращение за то, чтобы ему доставить наслаждение, ему предоставить место для раскрытия. Это уже не товарищи, это уже не группа, ничего. Это уже за него. Если уж мы обращаемся от группы к Творцу, это уже к нему, по отношению к нему. Ему подать это кли, чтобы он раскрылся и наслаждался.
То есть обращение как бы в выражении внутреннего отношения.
Это когда все вместе, ты там исчезаешь. Ты когда приходишь через группу к обращению к Творцу, тогда это уже не ты. Понимаешь, это уже не ты. Это уже ты уже чувствуешь всех.
Можно еще?
Нет, ну я рад, что мы начали так зашли глубже. Но если так вот будем идти, то дальше. Нет, это нам несколько дней, это понятно, но все-таки ты выбрал такой замечательный отрывок. Да, Кока.
Непонятно, как мое отношение к товарищу становится сферой. Что становится там сферой?
Нет. Я не чувствую сферу. Я чувствую все 10 сферот, взаимные включения. Исчезаю там я. Есть ощущение такого общего только. И каждый чувствует вот это, вот ощущает это общее ощущение. Я исчезаю. В этом все дело, вот авая. Но ты же можешь сказать, но все-таки внутри авая есть 10 частей. Нет, это что-то новое. То, что мы получаем от взаимного включения, где каждый из нас как будто бы, как это сказать, представляет особое свойство, это не то же самое, это не тот самый я, который зашел в группу.
Это модель, которая есть на чертеже. Это модель, это структура, откуда вдруг это возникает, что у тебя есть структура 10 сферот. Есть отношение.
Это с помощью света. Когда я зашел. Я зашел эгоистическим образом. Здесь вот мое эго пока еще. Оно туда-сюда, оно сюда заходит. Мое эго заходит. А когда я захожу внутрь, я начинаю со своего эго. И тогда мы приходим к молитве, мы приходим к различным требованиям, к свету, возвращающим к источнику, и он действует на нас таким вот образом. Окружающий свет. И тогда мы изменяемся. Он делает из нас 10 сферот. Я знаю, что делать, я ничего не знаю. Я просто как бык захожу туда, да, башкой туда, внутрь. И все. И не отменять себя, не связываться правильно. Ничего. Все делает свет. Что такое свет? Тот же самый Творец, он же находится внутри. Мы тут изобразили. Ну, это просто ошибка, но не было просто выхода. Мы вот эту вот часть, которую я сейчас, да, вот изобразил, вот так вот, да, обозначил зеленым. Но он на самом деле находится внутри, внутри этого круга. И мы находимся внутри круга, и вот эта часть тоже находится внутри круга. Только силой разбиения мы так представляем себе, что это разные части. Но и я, и Творец, мы вообще не вышли из этого круга, все внутри. Просто мы теряем связь, так мы хотим это просто подчеркнуть, продемонстрировать, где мы находимся. Находимся. Но все внутри группы, все внутри десятки. Да.
В состоянии, когда есть 10 эгоистов, они, их молитва к Творцу через группу, есть вообще молитва к Творцу, когда есть 10 эгоистов?
Да.
И это тоже через группу?
Да, это ведь точка в сердце, это все-таки точка в сердце. Мы идем в соответствии с тем, что говорят нам каббалисты, что нужно делать. Мы читаем, говорим, ну, как малые дети. И когда мы это делаем, так, только как маленькие дети делают это в силу, ну, естественного, да, порыва такого. А мы это делаем в силу нашего такого рабочего, да, искусственного такого порыва.
Что же дает нам эта добавка, что вдруг между нами возникает такая структура?
Окружающий свет. Я же тебе нарисовал это.
Да, прийти к этой структуре понятно, но что дает тебе, что вдруг была бы эта структура? Вдруг возникает 10 сферот.
Где вы хотите объединиться, вы хотите включиться, вы производите различные усилия. И на это надо обратить внимание. Какие усилия? Соответствуют они точно против желания получать эго и точности на объединение между вами. Тогда свет приходит и упорядочивает это все, да, вот эту вот связь между вами.
Я еще раз спрошу, в чем разница между связью, когда мы 10 эгоистов, и связью, когда между нами есть структура 10 сферот?
Воздействие света, возвращающего к источнику. Ну что я тебе могу сказать? Нет. Нет никакого другого фактора и причины.
Да, но воздействие света, возвращающего к источнику, это то, что приводит нас в 10 сферу.
Да.
Ну, я не спрашиваю, что приводит нас. Это понятно, что это свет. Я спрашиваю, в чем добавка в связи, когда между нами есть 10 сфер, что это даст нам? Чем это отличается от связи, когда есть 10 эгоизмов?
10 000 вопросов до связи. У нас было 10 эгоистов.
Да.
После связи мы находимся, после этой связи, мы находимся в правильной связи с светом.
Где сейчас входит 10 сферот?
Связь между нами правильная, называется 10 сферот. Авая. Не может быть связь, если это не авая. Другой связи не существует.
А там нет эго?
Внутри авая? Да еще какое есть, но под экраном. Окружающий свет несется противоположную ему силу и связывает на фоне авиюта. Конечно же, эго остается. Но как иначе? Иначе как мы постигнем Творца, если не будет у нас большого авиюта и на нем большое объединение? Конечно же. Если бы эго исчезло, мы были бы что? Воздух. Ничего бы не происходило. Строение действительно является строением, где все еще и даже больше и больше обретают желание получать. И на фоне него связь. Ну хорошо, что?
Ромула из Рима спрашивает, если я прошу помощи у группы, эта просьба должна быть внутренней или я должен выразить ее внешне?
Выразить внешне. В группе все можно выражать внешним образом и не ждать, пока товарищи там поймут, там, или через Творца это все подействует. Мы должны между собой говорить в группе, возможно, говорить в группе обо всем. Обо всем. Мы это вчера учили. Что маленьким детям разрешено говорить в открытую. Вот, хасиды, великие хасиды, они как раз действовали скрытным образом. Не говорили, да, того, что есть на сердце. Но у детей и маленьким людям возможно говорить в открытую, чего мы хотим добиться, чего мы желаем. И даже если я говорю об этом, я говорю, может быть, и не по-настоящему, может быть, и не хочу я этого, но эти речи постепенно продвигают нас, и мы учимся друг у друга. И так вот приближаемся к исполнению. А потом наступит время, когда мы начнем скрывать друг от друга наше устремление для того, чтобы больше предоставить место каждому для внутреннего выражения.
Он отмечает, что у него всегда было опасение снять важность. Что делать?
Ну, пусть посоветуются с группами здесь, пусть посоветуются с этой группой. Я не знаю, я не думаю, что тут есть проблема какая-то. Я думаю, что как раз с помощью этого я начал слышать, когда вы, вот как вы говорите между собой, и я очень доволен. Да? Хотя это понятно, что это еще не все из сердца, и не все это из глубин сердца, это еще далеко от истины, где слова и то, что есть на сердце еще, это не одно и то же у каждого. Но эти упражнения все больше и больше приближают нас к зависти, ревности, учиться друг у друга. Ну, то, что можно делать. Это приведет к объединению.
В контексте 10 сферот, которые вы представили из Лондона, спрашивают, в чем смысл чертежа 10 сферот, как мы можем представить себе эту систему правильным образом?
Никакую систему невозможно представить. Мы можем только толкать. Что такое авая? Как нам приходит связь? Как выражается это в нас? Мы этого не знаем. Мы не знаем. Это что-то, что выше нас. Вдруг я начинаю чувствовать новый мир, новое строение. Как этот мир? Ты видишь его? Ты знаком, неживое, растительное, животное, людей, как они тут в этом мире все. Вот, атмосфере, на земном шаре, там звезды, все, что тут есть, воздух, ветер, вода, пища. Ты же видишь, как живут? Ты же не знаешь, что такое жить в 10 сферот. Нет. Это новая матрица, да? Матрикс.
Раф, на вашем чертеже, рядом с каждым из квадратиков, можно записать «нет никого, кроме него», «замысел творения», «нет никого, кроме него», «создал группу», «эго привело товарищей в группу». В течение всего этого пути есть «нет никого, кроме него», только невозможно обратиться к нему, это вы имеете в виду?
Конечно же, можно обратиться. Ты должен понять, что если ты не связываешься с группой, ты находишься только внутри себя и не обращаешься ни к чему, никому, как только к своему эго.
То есть только поскольку я отменил себя абсолютно, только тогда можно начать обращаться к «нет никого, кроме него».
Да?
А до этого невозможно обращаться к нему?
А как?
Вы сказали, как ребенок, который кричит. И вы, давайте будем кричать, пока он не услышит. Ребенок доставляет наслаждение товарищам, родителям. Они любят, когда он кричит так.
Ну и с какой стати это произойдет вдруг здесь, между родителями и маленьким ребенком, есть та же система эгоистической связи.
Эгоистическая система.
А сам Творец создал такую систему, где посередине есть разрыв. И ты должен построить над этим разрывом новую связь.
Да, но в этом разрыве мы же всякий раз делаем это предварение. Я каждый раз прихожу, молюсь.
С какой стати ты будешь кричать от своего, по причине своего эго, и Творец ответит? С какой стати он тебе вдруг уступит? Нет, я понимаю, что ты кричишь, плачешь, ну когда же, ну дашь мне в конце концов, ну что с тобой-то, ну и так далее, да? Или по-хорошему, или по-плохому. Но с какой стати? Ведь есть непреложный закон. Как может быть, что он тебе уступит?
Не говорю, что он должен уступить, но я говорю, что в тот момент, когда нет этого адаптера.
Что значит нет адаптера, переходника? В момент, когда Адам Ришон раскрыл систему, он раскрыл систему через этот переходник. Насколько это нужно было, насколько он нуждался в этом, но это раскрыл это таким вот образом. Невозможно было это раскрыть иначе.
Я спрашиваю по поводу нашего желания прийти к тому месту, где есть этот адаптер. Мы хотим...
Слушай, ну непреложный закон. Я не собираюсь с тобой спорить. Ты прав, ну хорошо. Ну, тогда твои правоты ничего не получится.
Почему праведность? Я только спрашиваю, как мне прийти вообще к этому адаптеру, если я не прошу у него?
Творец приводит человека к хорошей судьбе и говорит, возьми себе. Он пробуждает в человеке вопрос, в чем смысл моей жизни, и приводит же человека в то место, где человек может это все реализовать, этот вопрос, в чем смысл моей жизни. Вообще я удивлен слышать такие вопросы, как будто это еще до кампуса. Непонятно нам, что это все делается свыше, четким образом. Ты получаешь свободный выбор, когда ты уже находишься в группе, и до начала твоей возможности включиться в группу. Тут дается тебе возможность свободного выбора. Только тут и только в этом. Только в этом. Есть свободный выбор. Мы что, это не учили? Статья «Свобода воли». Прочитай, что написано. И тысячу раз запиши себе. Творец на крики отдельного человека не отвечает. Не отвечает. Просто механизм существует. Я Авая не менял. Авая называется то, что находится в точке Кетер, а ты в точке Малхут. Ты можешь построить всю вот эту систему между Кетером и Малхут? Пожалуйста. Строй. Перейдем к следующей части или продолжим это? Я не знаю. Что вы предпочитаете? Кто за то, чтобы продолжать? Кто за то, чтобы перейти к птихе?